Лиза к сельпо в ларек заскочила, к Филе петуху наведалась, тоже не последняя пьяница, всю деревню прочесала, как собака по следу за зверем шла. Отыскала у Евсея Мошкина. За бомбой сидят. «А, что я тебе говорил, что?» Егорша закричал, заулюлюкал, как будто только ее прихода и ждал. «Говорил, что сама приползет. Вот тебе и дом не горит, не тонет. Все шкуры, все святоши, покуда огонек не лизнет в одно место». «Думаешь, из-за чего она пришляпала?» «Из-за дома главного, как бы не так». Из-за того, в котором живет, из-за того, что я малость жилплощадь у ей подсократил. Лиза молчала. Бесполезно взывать к Егорше, когда он вот так беснуется. Она это знала по-прошлому. Дай выкричиться, дай выпустить из себя зверя. И тогда делай с ним что хочешь, голыми руками бери, как голубь, смирнехонек. Егорий, Лизавета Ивановна, цыц! Заорал Егорша на пьяного старика и опять начал звереть, на глазах обрастать шерстью. И Лиза, как слепой котенок, тыкала своими глазами ему в мутные пьяные глаза, в обвисшие мешочками щеки, в опавший полузгнивший рот, чтобы найти лазейку к его сердцу, ведь ей же у него сердце, не сгнило же напрочь. И Егорша, как всегда, как раньше, как в те далекие годы, когда она соломкой стлалась перед ним, когда при одном погляде его тонуло в его синих нахальных глазах, разгадал ее. Но чё зеленые кругляши вылупила? Не ожидала. Дурачки, думаешь, кругом. Я ведь вон, как тебя встретила, на постой к себе приглашала. Я покажу тебе постой в собственном доме. Я покажу, как хозяина законного по всяким конурам держать. Я докажу, имею, закон есть. Надо было плюнуть в бесстыжую рожу. Надо бы возненавидеть на всю жизнь, до конца дней своих. А у нее жалость, непрошенная жалость вдруг подступила к сердцу. И она поняла, почему так лютуют над ней Егорша. Не от силы своей, нет, от слабости, от непрекаянности и загубленности своей жизни, от того, что никому-то он тут Пекаша не больше не нужен. Но бес дернул ее за язык. Ты меня-то казни, как хошь, топчи. Да зачем деда-то мертвого казнить дважды? И этими словами она погубила все. Сам сатана, сам дьявол вселился в Егоршу, и он просто завизжал, затопал ногами, и она больше не могла выговорить ни единого слова. Как распятая, как пригвожденная стояла у дверного косяка, нахлынула, накатила прошлое, отбросила на 20 лет назад. Вот так же было тогда, в тот роковой вечер. Вот так же кричал тогда и бесновался Егорша перед тем, как исчезнуть из Пекашина, навсегда уйти из ее жизни. Михаила дома не было, иначе у нее хватило бы духу, преступила бы заветную черту, потому что не со своей докукой Ставровский дом на карту поставлен. Петра она сама проводила на пожар, чтобы отвести беду от Михаила. Того, по словам Фили, чуть ли не судить собираются, будто бы на пожар ехать отказался. На Григория валить такую ношу своими руками, убить человек. Что делать? С кем посоветоваться? Побежала все к той же Анфисе Петровне, кто лучше ее рассудит. В сельсовет надо, сказала Анфиса Петровна, ни минуты не раздумывая. Да я уж тоже было так подумала, вздохнула Лиза. Ну так чего ждешь, чего сидишь? А, вот у тебя что на уме. Родной внук, думаешь? Думаешь, как же это я против родного-то внука войной пойду? Не беспокойся. Его еще дедко дома лишил. Знал, что за ягодка растет. «Да ты что, дуреха!» — закричал уже на нее Анфиса Петровна. «Какие тут могут быть вздохи да охи? Для того Степан Андреянович полжизни на дом положил, чтобы его по ветру пускали да пропивали. Ты подумала об этом? Нет». Председатель сельсовета был у них новый, хороший мужик из приезжих, не то что с уса балалайка. Все честь по чести выслушал, выспросил, но под конец сказал то, чего она больше всего боялась. В суд надо подавать. По суду такие дела решаются. «Нет, нет, нет», — замотала головой Лиза, — «в суд на Егоршу, на родного внука Степана Андреяновича, на человека, которому она свою девичью красу, свою молодость отдала. Ни за что на свете». Побежала еще раз к Пахе, рыбнадзору. Паха Баландин все деревни окрест в страхе держал. Издали такой закон. Половина штрафных денег к рыбнадзору. А штрафы какие? За одну семгу 80 рублей. За хариуса 5 рублей. За сига 10. Вот он и лютует. Вот он и сыплет штрафы направо и налево. За один выход на пинигу 200 рублей в карман кладет. В прошлом году мужики припугнули ружьем. Стой, коли жить не надоело. Не дрогнул. Вихрь свой скованным носом разогнал, в дребезги разнес лодку у мужиков. Те едва и спаслись. И вот к такому-то человеку, а лучше сказать, не человеку, Лиза второй раз сегодня тарила дорогу. Давеча в усмерть упился, лыка не вязал. «Где у тебя хозяин-то? На порядках ли?» — спросил у жены, развешивавшей у крыльца белье. «В сарае». В темени сарая Лиза только по лысине угадала, утонул, запутался в сетях, как паук. «Ну, Павел Матвеевич, и богатство у тебя. Хоть бы мне одну сетку продал». «Марш! С государственного объекта! Вход посторонним запрещен!» «Да не реви, больно-то. Я не жена, что приветь-то. Откуда мне знать, что у тебя и сарай, и государственный?» «Так вот со злой собакой разговаривать надо без страха». Паха все же вытолкал ее из сарая, захлопнул дверь, прикрыл собой. Маленький, брюхатый, ножонки в спортивных, объехавших штанишках, кривые. Непонятно, почему все и боятся его. И только когда встретилась с глазами, два ружья на тебя наставлены, поняла. «Вопросы!» — опять гаркнул Паха, коротко по-военному, разучился по-человечески-то говорить. «А вопрос один. Зачем в чужой дом вором лезешь? Дальше?» «А дальше вот что тебе скажу, Павел Матвеевич. У меня бумага есть. Сам Татя мне дом перед смертью из рук в руки и передал». «Все!» — Паха сплюнул. «Теперь слушай сюда, что я буду говорить. Пункт первый. За вора привлеку к ответственности, поскольку оскорбление личности. Понятно тебе? Пункт второй. Заткнись, поскольку бумага твоя липовая».
«Липовая? Это завещание-то липовое? Да ты что, обалдел?
А я заявляю, липовое!» Сквозь зубы процедил Паха. «А доказательства найдешь у себя дома в зыбке. Есть еще вопросы к суду?»
Не было. Не было у нее больше вопросов.
Паха заткнул ей рот. Сказал то, чего она больше всего боялась, о чем сама не раз про себя подумала. «Дети! Дети у тебя чужие! Дети не ставровской крови!» Вот о чем сказал ей Паха.
«А раз дети чужие, какая цена твоему завещанию? Старик-то для чего оставил тебе свой дом? Чтоб ты чужих детей разводила?»
Отогнали, видно, пожары от Пикашина. На той стороне Пиниги впервые за последние дни проглянул песчаный берег. Ребятишки выспали на вечернюю улицу. А ей как из дыма выбраться? Ей что делать? Дома ее ждал еще один удар. Нюрка Яковлева со своим Борькой в дом вломились. Силой без спроса заняли нижнюю половину передка. Глава пятая. Лыско целыми днями, целыми сутками лежал в развалку в заулке. Пинком не оторвешь от земли. А тут на Марьюши будто подменили пса, будто живой водой спрыснули. Весь день в бегах, весь день в рыскане по кустам, по лывам. Но только Лыско ожил на сенокосе. А хозяин? Сутки, всего сутки пробыл Михаил в деревне, а душу и нервы вымотал за год. Сперва причитание жены. То не сделано, это не сделано. Хоть работницу для нее заводи. Потом эта новая схватка с Таборским и его шайкой. Потом Егорша. Сукин сын. Мало того, что из-за него всю ночь не спали, решил еще заявиться самолично. Под парами, конечно. Всегда и раньше в бутылке храбрости искал. Подошел он, Михаил как раз собирался ехать на Марьюшу, руки кверху, глаз прижмур, как будто вчера только и расстались. Помнят здесь еще друзей молодости, не забыли? Молодость помним, сходу, ни секунды не задумываясь, ответил Михаил. И друзей помним, но только не подлецов. А как с ним еще разговаривать? На что он рассчитывает? Может, думал, под руки вот за стол? Потом водой вышли все нервы и психи в первый же день. А потом враж вошел, про все забыл, даже про больную руку. Просто осатанел, часами махал косой без передыху. И мнение о себе такое разыгралось. На такие высоты себя подымал, что дух захватывало. И вот раз смотрел, смотрел вокруг, с кем бы помериться силенкой, кого бы на соревнование вызвать, один на лугу. Никого вокруг, кроме кустов да старого миролюба, лениво помахивающего хвостом. И до чего додумался, солнце вызвал. Давай, мол, кто кого. Ну и жали, ну и робили. Солнце калит, жарит 21 час без передыху, и он 3-4 часа вздремнет, а все остальное время коса, грабли, вилы. Боль в руке началась ночью. Проснулся, огнем горит левая кисть. Он вышел из избушки на волю. Сходило солнце. Лыско хрустел костями в кустах, должно быть, поймал зайчонка или утенка. Михаил развязал обтрепавшийся, посеревший от грязи бинт и поморщился. Закраснела, распухла ладонь, как колодка. Подумал, чем бы смазать, и ничего не придумал. Сроду не знал никаких лекарств. Все порезы, все порубы заживали сами собой, как на собаке. Все же он сделал примочку из холодного чая, оставшегося с вечера в чайнике, покурил и пошел косить. Росы почти не было, но все-таки с раннего утра косить легче, по крайней мере, не так жарко. За работой боль утихла, да и некогда было о ней раздумывать, а пришел к избе перекусить, и опять огонь в руке. В обед он почти ничего не ел, только все нажимал на чай, 1,5 чайника выпил. Но что его особенно расстроило, не мог курить, а это верный признак того, что у него температура. Еще работал полдня, и на завтра полдня работал, потому что травы навалено было 3 гектара. Как не прибрать, прежде чем отправляться домой? А вдруг зарядят дожди? Не удалось прибрать. К полудню у него начало двоиться в глазах солнце.
А потом уж совсем чертовщина, черные колеса закатались перед глазами.